Намахом Вишнупадая, Кришна Причая Бутале, Шримате Бхакти Виданта, Свами Нити Намине. Нама Ом Вишнупадая, Кришна Причхая Бутале, Шримате Бхакти Виданта, Свами Нити Намине. Намасте, Сарасвате Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишейша Шуньяваде, Пащатья Деша Дарине. Намасте, Сарасвате Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишейша Шуньяваде, Пащатья Деша Дарине. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхар Шри Васади Гаур Бхакта Вринда. Чайо Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гаур Бхакта Вринда. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гаур Бхакта Вринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya Govinda, 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 Govinda Gopala, 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 Gopala Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya 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 Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Сегодня мы прочитаем 29-й текст. Третья главы, 8-й песни Шримад-Бхагавата, молитвы Гаджендры. Я прочитаю, как звучит текст. Наям видасвам атманам ячхактьяхам тхияхатам там дуратьяям махатмьям бхагавантам и тосмьяхам. Исполненный почтения, я преклоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья иллюзорная энергия, майя, побуждает дживу, неотъемлемую частицу Бога, забыть свою истинную природу и отождествить себя с плотью. Я принимаю покровительство Верховного Господа, величие которого трудно постичь. Комментарий о божественной милости Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Как объясняется в Бхагавадгите, все живые существа, люди, полубоги, животные, птицы, насекомые и все остальные являются неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Господь и живое существо связаны между собой узами близкого родства. Но, к сожалению, из-за соприкосновения с материей живое существо забывает об этом и хочет наслаждаться жизнью в материальном мире по своему усмотрению, независимо от Господа. Преодолеть эту иллюзию майю очень трудно. Майя покрывает живое существо только потому, что оно само стремится забыть Верховную Личность Бога и избирает собственный путь наслаждения материальным миром. До тех пор, пока обусловленная душа пребывает в таком оскверненном состоянии, она не сможет постичь свою истинную природу и жизнь за жизнью будет оставаться во власти иллюзии. Пока живое существо пребывает во тьме невежества и не осознает свое истинное положение, но будет привязано к мирскому образу жизни, к дому, к семье, к детям, к родной стране, к обществу, к деньгам и прочему. Человек, привязанный ко всему этому, постоянно думает: «Я тело, и все, что имеет отношение к этому телу, мое». Такое материалистическое представление о жизни очень трудно преодолеть. Но тот, кто, подобно Гаджендре, царю слонов, предается Верховной Личности Бога, возвышается до уровня сознания Брахмана, Брахма-пхутах, Прасанатма, Нашочати, Накангшати, Самах Старви, Шубхатишу, Мадбхактим, Лабхате Парам. Достигнув трансцендентного уровня, человек сразу постигает природу Верховного Брахмана, и сердце его наполняется радостью. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает, и одинаково относится ко всем живым существам. На этом уровне человек приходит к чистому преданному служению мне. Поскольку преданный достигает уровня осознания Брахмана, он не питает зависти к другим живым существам. Самах сарвишу путишу. Омагьян тимирандасья, гьянанжана шалакая, чакшурун милитам яна, тасмай шри гурави намаха. Шри читанья манобхиштам стхапитам янабхутаре. Своям рупа кадамахаем дадати сва падантикам. Ванчакапа тарубишча крипа симхубьевача. Патитанам паванипхё вайшнайпхё намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда. Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхактавринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Удивительный стих. Интересно, что про каждый стих Шримад-Бхагавата можно сказать, что он удивительнее всех остальных стихов Шримад-Бхагавата. И это будет абсолютная правда. Каждый стих Шримад-Бхагаватам удивительнее всех остальных стихов Шримад-Бхагаватам. Каждая глава удивительнее всех остальных глав Шримад-Бхагаватам. И даже каждое слово в этом стихе удивительнее всех остальных слов в этом стихе. И вообще говорить об этом удивительно. И все удивительные люди здесь собрались. Удивительнее всех остальных удивительных людей. Бхагаватам это удивление. И по-хорошему, если мы понимаем, Бхагаватам нужно все время сидеть и слушать с полностью открытым ртом. То есть это признак того, что Бхагаватам до сердца дошел. Это должна быть фотография в конце нашего преданного служения. Надо сделать общую фотографию. Люди слушают Шримад Бхагаватам. Гаджендра. У нас такое еще пока скептическое выражение лица. Рот еще закрыт. Еще есть некоторый скептицизм. Но вообще Бхагаватам это удивительно. По-хорошему, знаете, раньше были нервные девушки, и когда они что-то слышали удивительно, они в обморок падали. Вот как-то вот наше такое мягкосердечие пропало. Поэтому и даже девушки перестали падать в обморок, когда слышат стих из Шримад-Бхагаватам. По-хорошему, как минимум ползала должны были упасть в обморок. Потом, увидев это, вторая половина зала должна была упасть в обморок. Потом лектор должен был упасть в обморок. Потом бы мы через два часа пришли в себя, сказали Хари Бол, Джай. Такой хороший Бхагаватам. В общем-то, и это происходило все в лесу на Амишаране. Мудрецы падали в обморок, и все боялись, главное, чтобы лектор не упал в обморок. Поэтому лектор тоже старался какие-то слова санскрита, боялся произносить какие-то истории, рассказывать. Поэтому мы такое получили Бхагаватам, чтобы никто в обморок не упал. В общем-то, но мы должны догадываться, вот в этом месте надо было бы в обморок упасть, но мы не упали все равно, сдержались. Мы люди скромные, в обморок не падаем так просто. Да и как-то не принято сейчас. И в этом стихе нам дается вот такого рода удивительная информация. Информация, которая полностью может изменить наше отношение к этому миру. Полностью может изменить наше мировоззрение. Вообще полностью может нас изменить. Потому что самое трудное в этом мире это изменения. Те изменения, которые мы сейчас наблюдаем, это в основном не изменения, это в основном такая деградация, разные формы деградации. Один изменился, ну все, значит, либо спился, либо стал наркоманом, либо еще что-то, либо у него скептичности добавилось, то есть в основном мы изменяемся в сторону скептичности. А та информация, которая дается в этом стихе, это информация, которая нас может полностью изменить в лучшую сторону, вообще полностью поменять. Некоторое волшебство может произойти, мы можем прийти домой другими. Аккуратнее изучайте этот стих, вас могут домой не пустить. Когда вы придете домой, вас могут не узнать. Вроде похоже что-то, но не то. Что же поменялось? Стих один послушал, Шримад-Бхагаватам. Удивительный стих. Что из него мы узнаем из этого стиха? Оказывается, мы находимся с Богом в близком родстве. В близком. Мы даже... понять это иногда не можем. Близкое родство. Нет никого ближе к нам, Бога. Все остальные наши родственники, они немножко дальше от нас стоят. А с Богом у нас близкое родство. Только подумайте об этом. Наш самый близкий родственник – Бог. Это нечто удивительное, нечто поразительное. Потому что обычно мы к Богу относимся, что Он где-то далеко. И что надо как-то к Нему, так сказать... издалека подходить, как-то обращаться, через кого-то передавать просьбы. Нам иногда воспринимается Бог как некоторая такая административная структура, 33 миллиона полубогов, администрация. Надо подать заявку, кому неизвестно, может Ганеше, может Шиве, кому подать заявку. Эту заявку будут передавать через 33 миллиона рук. Когда она дойдет, меня уже не будет на этой планете уже. Нам кажется, что это так все трудно, что нужно, может, кому-то заплатить что-то или что. Но он кажется нам очень далеким. Кажется очень и очень далеким. Но веды фактически называют Бога прародителем. Прародителем, то есть прадедушкой, дедушка. И далеко не в каждой духовной традиции объясняется это близкое родство. Это особое близкое взаимоотношение с Богом. Оно не делает нас сентиментальными. Понятно, что это не сентиментальные отношения. Но дедушка это всегда близкий человек. Причем дедушка у нас молодой. В отличие от дедушек материального мира, дедушка у нас молодой. Причем вечно молодой. Не у каждого в семье есть вечно молодой дедушка. Это удивительно, даже непонятно, как теперь общаться в этом. В этом некоторое такое непонимание, как себя вообще вести. Иногда вы замечали, непонятно, как себя вообще вести ни в обществе преданных, ни при алтаре, ни как, что делать. То ли упасть на пол и лоб разбить в поклоне, то ли подпрыгивать от радости, то ли молиться, то ли плакать, то ли что. Потому что вот это некоторое наше новое отношение к Богу, оно удивительно по своей природе, оно нигде не повторяется, оно нигде не встречается, оно редко, это редчайшее знание. Бог мой ближайший родственник, мой любимый дедушка. И он рад видеть меня. Дедушка всегда рад видеть своих внуков. Ну, мы, конечно, внуки далекие, но...
Но в духовности это родство, там какие-то поколения, они не имеют большого веса. Все равно дедушка, причем молодой, интересный. В общем-то, в какой-то мере даже он еще, так сказать, не женатый. В какой-то мере. А в какой-то мере у него 108 жен, 16 тысяч 108 жен. И как к этому относиться? И что? И такая история интересная про все это. Аж волосы дыбом встают. Телесериалы современные рядом не стояли. Про то, что можно о нашем дедушке рассказать. Даже думать об этом как-то страшно. Настолько увлекательная история. То есть, это не то, что, знаете, мы в близких отношениях с мэром города или с президентом страны. Мы в близких отношениях с Богом. Что может быть удивительнее этого открытия? И что это значит? Почему трактаты нам сразу говорят, Бог, Бог твой родственник, а вы все родственники? Что это значит? Это значит, что нам надо срочно с ним пообщаться. Если у нас есть родственник, с которым мы давно не общались, это значит, надо срочно как-то с ним пообщаться. Дедушка приехал. То есть мы должны так в храм бежать. Дедушка приехал. Ну, конечно, дедушка это такое, наше слово. Я его так привожу. Наш сам Бог, близкий Бог. Нам есть, что ему сказать. И, видимо, ему тоже есть, что нам сказать. Мы давно не виделись, и в нашем сердце должно возрастать беспокойство по этому поводу. Как же так? Мы знаем, что он есть. Мы знаем, что он живой. Мы даже знаем, где он. Но никак не можем нормально поговорить. Что это такое? Что это за отношения такие? Самый ближний родственник живой. Понимаете, счастливый, довольный, радостный. 16 тысяч 108 жен. Во Вриндаване, весь Вриндаван плачет по нему. Такой человек, извиняюсь за наше выражение. Ну вот, такая личность, человеческая форма. Так здорово. И мы вот как-то не можем никак поговорить. Никак не можем выйти на контакт. Никак не можем пообщаться, рассказать о себе, о нем послушать. И вот в этом состоит истинная цель йоги. Позволить родственникам связаться. Мы требуем, чтобы нам дали возможность пообщаться. Это некоторое наше требование к иллюзии. Иллюзия не дает нам встретиться. Иллюзия запрещает нам увидеться. Иллюзия запрещает нам поговорить друг с другом. Иллюзия. Вот причина того, что мы никак не можем обрести наши родственные, семейные взаимоотношения. А ведь это может быть одно из самых важных для родственников. Возможность хотя бы чуть-чуть каждый день хоть немножко общаться. Недавно, несколько дней назад, я с великим трудом научил свою маму пользоваться скайпом. На это ушли долгие годы. Это было очень серьезно. Сначала я ее приучил к новому телефону, такому необычному, где непонятно, что делать. Потом, через несколько месяцев, мы подключили интернет. Это был следующий шаг, очень страшный. Наконец, мы установили скайп. Наконец, несколько дней назад, долго-долго, после 3 часов дозвона, мама поняла, как ответить на звонок. И она просто выронила телефон, когда увидела мое лицо. Мы не виделись 2 года. Я все время езжу куда-то, и мы обычно перезваниваемся, но без видеосвязи. Так-то я часто звоню, и мама просто, она выронила телефон, телефон улетел. То есть мама прыгала, как девочка, до потолка. Я вижу его, я его вижу, она бегала, на собачке показывала меня. Смотри, смотри, это он, собачка гавкала тоже. Кто там, непонятно, но понятно, что кто-то родственник какой-то. Только было счастье. Вот она, йога. Йога свершилась. Со всеми признаками самадхи. Волосы стояли дыбом. Вещи выпадали из рук. Просто с мамой поговорил. Насколько это ценно. Насколько это важно. Насколько это поменяло ее жизнь. Прямо ее жизнь реально поменялась. Она может видеть сына. Сын может видеть мать. Бог знает, сколько километров. Сколько тут, я не знаю. 1012, наверное, километров. от моего дома, очень далеко все это. И так просто, вот она йога, она должна быть простой. Она должна быть мистической и простой. Мистическая не значит сложно. Мистическая, в конце концов, то есть мне непонятно как, но работает. Очень трудно взять и объяснить, как это все работает, но оно просто должно работать и все. То есть это Бог все создал. И вот эта йога, вот ее мистицизм, но в том, что все это просто работает, а мы должны взять и нажать эти правильные кнопки. Просто взять и связаться. Поэтому, в принципе, цель йоги описывается всего двумя задачами. Первая задача – узнать, что Бог есть. Очень простая задача. Вторая задача – увидеть Бога. Все. Всего две задачи. Узнать, что Бог есть, увидеть Бога. Первую задачу мы уже выполнили. Ну, я надеюсь. Но вот со второй задачей есть некоторая проблема. Вторая задача как-то затянулась. То есть мы успокоились, мы узнали, что Бог есть, ну и слава Богу, у него своя жизнь, у нас своя. Ему там хорошо, а нам тут хорошо. Вот в этом наша вот реальная проблема, в этом наше жестокосердечие, в этом наш тамос может быть такой вот махровый. Знаете, бывает разного вида тамос, есть махровый тамос. Почему махровый такие есть? Махровые ковры. И там все туда, все крошки, вся пыль туда. Его потом выбить невозможно. Знаете, раз в год такой наш человек выходит, если снег выпадает, он берет ковер. И ковер надо именно выбивать. И надо выбивать много часов. Такие люди стоят, выбивают ковры. Здесь выбивают ковры? Нет? Уже. Иногда выбивают, не снег? Выбивают иногда все-таки, ну слава Богу, выбивают. Если ковер не выбивать, это все, это пристанище для всех видов тонких живых существ. Они там все сидят в этих ворсинках этого ковра. Сейчас ночь настанет, я тебе приснюсь, я буду тебя душить. Нужно его выбивать силой. Вот то же самое, в общем-то, у нас есть все эти иллюзии, это сумасшествие. Нам хорошо. Недавно я разговаривал с одним известным психологом русским. Очень популярный, он уже там 40 лет на нише психологии работает. У него миллионами книги по всему миру продаются. Мы его пригласили на наше телевидение, на Баланс ТВ. И с ним снимали передачу, пока наконец даже ведущий чуть-чуть с ума не сошел от удивления и стал на него кричать. Обычно ведущие спокойно себя ведут и не кричат на гостей. В этом случае даже ведущий бросил все, микрофоны все себе сорвал и начал с ним ругаться. Почему? Он стал рассказывать новомодную теорию. Популярную теорию, мы говорили о семье, о том, что семья должна быть большая, что это принцип семьи, когда много всех. Бабушки, дедушки, дети, внуки. Он стал говорить, это абсолютное заблуждение. На самом деле он стал говорить, что это средневековое, вообще какое-то древнее мышление, потому что раньше мы собирались в стаи, потому что было трудно найти еду. Поэтому мы все вместе сбивали в стаи, помогали друг другу найти еду, и потом делили эту еду вместе. И поэтому были вместе, потому что мы не могли поодиночку еду находить. Но сейчас прогресс выражается в виде супермаркета. Сейчас не нужно сбиваться в стаи, чтобы находить еду. Сейчас можно одному пойти в магазин и купить сколько надо еды, любой еды. Хочешь бананы, хочешь манго, хочешь кокос. Тут кокосы не растут. Есть местные кокосы? Нет. Но все равно они в магазине продаются. Продаются кокосы, понимаете? Все, можно все купить. Поэтому прогресс выражается в том, что нам не надо больше быть вместе. Мы больше не зависим друг от друга. Мы можем быть самостоятельны, поэтому теперь спокойно можем жить отдельно друг от друга. Принцип прогресса – разделяться и жить отдельно друг от друга. Современный человек может жить полностью одним, одиноким. И мы просто вот не знали, что делать. Просто не знали, что делать. Настолько сумасшедшая вещь. И ведущий стал ругаться. Я уже понял, что даже мне уже не надо ругаться. Уже ведущий просто потерял спокойствие, хладнокровие духа. И мы просто посмотрели на этого человека и поняли, вот-вот, все. Вот все. Вот он вывод современной, так сказать, мысли. Современная мысль пришла к этому. Все, не надо сбиваться в стаи. А то сбились тут в стаю, понимаешь ли, ради еды. Что-то в этом есть, конечно, немножко. Да. Да, но надеюсь, не в этом все-таки основная задача. Мы, у нас похоже на еду, да. Да, но это не еда, да. Но сам принцип, что так нельзя мыслить. Нельзя так мыслить. Это абсолютное сумасшествие, абсолютное вот сбитые ориентиры. Как же так вообще? Как можно вообще до этого дойти? К сожалению, как объясняется в этом стихе, в результате того, что мы очень близко общаемся с материей, у нас пропало желание общаться с Богом. Вот объяснение. Мы не с тем повелись. С кем поведешься, от того и наберешься. Вот мы не с тем повелись, мы с материей подружились. Нам интересна материя. И в результате, хотя связь налажена, йогическая связь налажена, йогическая связь работает. Выйти на связь с Богом можно в любую секунду. Нужно просто точно на канал настроиться. Но мы этого не делаем. И эта проблема называется проблемой независимости. Нам не нужны родственники. Они мешают нам жить. Так как мы хотим наслаждаться жизнью по-своему. Так как хочется именно нам. Вот это... Попытка быть счастливым отдельно от родных и близких – это и есть та самая иллюзия, майя, которую очень трудно преодолеть. И что интересно, что иллюзия – это в принципе не враждебна к нам. Иллюзия просто исполняет наши желания. Иллюзия не враждебна. Если мы захотим, она тут же уйдет. Ничто не мешает иллюзии сразу уйти, она смиренная в принципе иллюзия. Но мы ее сами просим остаться. Не уходи, мне нравится с тобой. Мне хорошо, когда меня никто не видит. То есть иллюзия – это шторки. Мы когда приходим домой, мы шторки раз завешиваем. Нас никто не видит. Хорошо, все. Я один, я за шторками. Это мой мир. Маленький однокомнатный мир, но мой. Мой индивидуальный туалет. Моя индивидуальная кухня, имею право. Моя ванна. В ванне мой индивидуальный океан Гарбхадака. Я в нем индивидуально лежу и думаю о космосе. Даже плавают пузыри, которые немножко похожи на вселенные мыльные пузыри. Все. Радостно себя чувствуем. Правда, долго лежать скучно, потому что все-таки мы не творцы. И вот эта вот иллюзия, она может сразу же уйти, если мы и скажем «уходи». Если мы и скажем «уходи», она уйдет. Но подразумеваем ли мы это, когда молимся? Подразумеваем ли мы это, когда в действительности медитируем на Бога? Подразумеваем ли мы это, когда повторяем слова махамантры? Иногда нет. Иногда мы молимся о чем-то своем. Но мы просим иллюзию остаться. Просим иллюзию остаться. Пусть мои желания исполняются, но иллюзия пусть остается. Пусть все эти мои желания исполняются, я их буду дома у себя складывать. Я уже полочки приготовил. Такое наше, знаете, мышление? Купить шкаф. Потом посмотреть на пустой шкаф. И подумать, как-то нехорошо. Надо идти в магазин, забивать полки. Пока все полки не забью, не успокоюсь. Когда все полки забил одного шкафа, как-то нехорошо. Надо второй шкаф покупать. Мы просим иллюзию остаться. Если иллюзия до сих пор вокруг меня, значит, я сам прошу ее остаться. Потому что она просто исполняет наши желания. Мы хотим быть в иллюзии, мы находимся в ней. Хотим, чтобы она ушла, она уйдет. Ничего такого сложного нет. Вот это забытье, потому что, в общем-то, в чем проблема вот этих плохих взаимоотношений с родными, потому что первого мы забываем Бога. И это забытье, оно не в этой жизни произошло. Это добровольная потеря памяти произошла много-много жизней назад. Никто даже число не может точно сказать. Нет даже такого числа в математике, которое можно произнести, сказать, как давно мы забыли Бога, как давно мы позвали иллюзию, как давно нас она устраивает, эта иллюзия. Поэтому в этой жизни многим даже трудно поверить в то, что Бог нас, наш ближайший родственник. Даже в это трудно поверить. Кто угодно, только не Бог. И люди пытаются составлять свои вот эти древа семейные, составляются, может кто-нибудь, какой-нибудь там принц найдется, или какой-нибудь богатый родственник, еще кто-то, может, до Пушкина дойду. В принципе, при желании до кого хочешь можно дойти, главное, деньги заплатить хорошие. И у тебя в родстве найдут, кого хочешь. Но там Бога нет все время. Там все время ищут, кого-то ищут, ищут, ищут. Где-то внизу кого-то ищут, найти не могут. Но первым родственником Бог стоит. Ближайшая связь с ним описывается. То есть, если это древо составлять, то первым от меня Бог идет. Уже дальше все остальные. Бог самый ближний ко мне родственник. Он ближе всех ко мне находится. До него всего-то там 5-7 сантиметров. До всех остальных дольше. Дальше. Родственник. Бог ближе всех. Ближе всех ко мне находится. Прямо в сердце ко мне запал. Прямо в сердце. Поэтому некоторые носят фотографии родственников, да, тут где-нибудь в своем бумажнике. Ложат фотографию эту. А этот бумажник себе сюда куда-нибудь, в карман. А поближе к сердцу. Но там уже Бог. Там уже Бог. Там уже есть это место. Оно уже занято. Там относительно фотографию Бога. Есть у кого-нибудь в нагрудном кармане фотография Бога с собой? Просто интересно. А в кошельке? Нет, а именно вот фотография Бога в нагрудном кармане. То место, где должна быть на фотографии самого ближнего родственника. Чтобы, когда спрашивают, а у вас есть с собой на фотографии родственника? Есть, смотрите. Ничего себе. Там Кришна. Да не один. Да танцующий. Кто это все? Да, родственники. 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 Чей ты? Чей ты? Вот главный вопрос. Главный вопрос самоопределения. Чей ты? Чей ты? Готра какая? Готра? Готра какая? В Индию приезжаешь, сразу спрашивают. Готра какая? Что такое готра? Все понятно. Все понятно. Осторожнее тут сидите. Руками ничего не трогайте. То есть без роду, без племени. Вот наша проблема. Без роду, без племени. Надо... Что делает этот стих? Он сразу нам род и племя возвращает. Причем не просто род и племя, а такую Вриндавана Башу. То есть житель Вриндавана, оказывается, я житель Вриндавана. Я родственник, я там, вот, у меня там родственники. Родственники. Целый Вриндаван, мои родственники. Я, конечно, странный родственник, самый странный из них. А занесло меня Бог знает куда. Но это мой ближайший родственник, причем ближайший, поэтому как-то надо разобраться с этим, съездить, посмотреть, что там. Где он живет? Он живет в белом мраморном дворце. Не каждый из родственников живет в белом мраморном дворце. Да? Вообще это удивительно. У нас все главные родственники нашей семьи живут в белых мраморных дворцах. Это непростая семья. Поэтому все так волнуются вокруг. Что за семья у них такая? Все в дворцах живут. Это необычная семья, поэтому в нее тоже надо как-то влиться культурно. Как-то, кто тут мой родственник? Ну-ка, давайте пообщаемся. Нет, нужно понять, что мы, собственно говоря, вот такие дети, которые бросили свою семью. Мы убежали из семьи, мы добровольно убежали из нее. Поэтому картина нашего возвращения в духовный мир, она немножко похожа, так может быть, грубо, на возвращение блудного сына. То есть мы должны возвращаться в этом смиренном состоянии. Нельзя гордым возвращаться. Поэтому нам дается эта эмоция. Эмоция смирения. Я смиренно возвращаюсь. Это не то, что здрасте, родственники, вернулся. Прошу любить и жаловать. Ну такого ж я уродился. Нет, должно быть смиренное возвращение. Когда простите, пожалуйста, что-то я как-то вот убежал, из дворца убежал. Как вообще можно из дворца убежать? Как вообще можно из Вриндавана убежать? Как вообще? Как я умудрился? То есть, единственный вопрос, который должен нас мучить, как я умудрился попасть вообще в эту ситуацию? Как я вообще тут оказался? Как я вообще оказался в Риге? Как вообще такое могло произойти? Откуда? Как? Как я до сюда добрался? Я же там, я же вроде с уголоки Вриндавана. Как я сюда добрался? Как это вообще произошло? Как? Надо как-то возвращаться? Надо срочно покупать билет назад. Вот в этом смысл йоги. То есть мы должны прийти в себя и с ужасом оглянуться по сторонам. Как я вообще попал в эту ситуацию? Как так далеко от всех своих родных и близких? Бывает такое, знаете, остановку проспал. А просыпали когда-нибудь остановки? И в себя приходишь на конечный. Говорит, конечная, выходите. И выходишь и понимаешь, вот это да. И вот мы так, знаете, сели где-то не на тот поезд. В Индии такое бывает. Там поезда все время не вовремя приходят. И непонятно вообще, что это за поезд. Надо просто там запрыгивать и ехать. Там разберешься. Вот так же мы на какой-то не тот поезд явно с вами все заскочили, и теперь вот тут вышли где-то на конечной станции. Темная-темная земля. Очень темная, ничего не видно. Холодно. Ва. Сыро, земля. Родных нету. Очень редко встретишь родных. Такое счастье встретить родного человека, который тебя понимает, о том же может с тобой поговорить. Но мы не брошены, поэтому Господь дает нам возможность найти друг друга, поэтому мы нашли друг друга. На конечной станции поставили свою палаточку в виде храма. И сидим, пытаемся понять, как же вернуться. И самое главное, что мы еще и сомневаемся. А то есть, представьте, человек уехал на конечную, вышел, но вообще не там. И сидит на лавке, думает, остаться тут жить или все-таки домой вернуться. Тут, в принципе, тоже неплохо. Попробую тут как-то пристроиться, может, пирожками буду торговать. Или... Явно дело найдется. Сейчас тут костерчик разведу, чапати напеку, буду продавать мимо проходящим людям. Так можно на дорогах парикрам увидеть. Человек просто приходит, какой-нибудь дедушка, тут же костерчик разводит, из чего собрал. Тут же какую-то чапать успек, тут же ее продают. 5 рупий. Так же и мы, вот такие немножко брошенные дети. Мы где-то вышли на этой конечной станции. И удивительно, что вот мы сейчас стоим и думаем, и вот в этом настроении находимся, размышлений. И вот это Бога очень сильно удивляет. Вот это его удивление, то есть у Бога есть это удивление некоторое. Что же мы тут думаем-то? Езжай домой, дома все хорошо, тепло, вкусно. Тебя все ждут, ты всем нужен, тебя все любят. Все о тебе помнят, все о нас помнят. Вот что удивительно. Знаете, все помнят о нас, а мы всех забыли. Вот парадокс духовности. Все нас помнят. Вот кого мы видим на изображениях, они все нас помнят. А мы их все забыли. Имена забыли, где живут. Бог самый родной нам человек, но мы его забываем первым. Давно забыли, поэтому и не верится даже во все это. Некоторые говорят, просто сказка какая-то. Конечно, трудно поверить, даже если у тебя родственник, например, президент, уже трудно поверить, президент страны. И сейчас кто-то скажет, у меня родственник президент, никто не поверит. Скажет, ну, заливаешь его. Иди проверь все у психиатра. Так же и мы немножко домой однажды приходим и говорим своим родным и близким. А вы знаете, что у меня родственник Бог? И родственники очень сильно удивляются. Да, серьезно. И где ты это прочитал? Шримад Бхагаватам. В тексте 29. 3 глава. 8-я песня. Пожалуйста. Ну все. В это действительно трудно поверить. Это внутренняя информация. О богатых родственниках вообще не принято рассказывать. А Кришна самый богатый родственник во всем мире. Потому что у всех есть по чуть-чуть, а у него есть все. И все, что есть у кого-то, это все равно Кришне принадлежит. Все равно ему. Поэтому о таком родственнике даже разговаривать трудно, непросто. И в результате мы должны понять, что наша жизнь другая. Раз мы родственники Бога, у нас должна быть божественная жизнь. Мы должны жить божественной жизнью. Мы должны жить возвышенной жизнью. Мы должны жить чистой жизнью. Жизнью, которая соответствует уровню нашей семьи. У нас божественная семья, поздравляю. И мы тоже должны жить божественной жизнью. И что это за уровень такой? Что это за такая божественная жизнь? Это уровень естественной радости. Есть такое понятие, естественная радость. Такой человек ни о чем не скорбит. Мы помним эти стихи. Он ничего не желает. Он одинаково относится ко всем живым существам. Он не питает зависти к другим живым существам. Он вообще благодарен просто за то, что у него есть такой родственник хороший. И это не просто вера, так как простая вера есть у всех. Вера это не какая-то редкость. Вера это обыденная вещь. Просто чтобы сидеть в этом зале под этим потолком, надо иметь хотя бы минимальную веру в крепкость всей этой конструкции. В крепкость колонн, в крепкость потолка. Поэтому, если вы тут сидите, то у вас уже вера есть. Уже вера какая-то присутствует. Без веры тут невозможно находиться. Надо верить во все это. С верой проблем нет. Но вот насколько мы верующие, вот это уже очень большой вопрос. Вот тут градация может быть какая угодно. Так вот, духовная вера, что это такое? Это именно вера в Священные Писания. Вера в слова Священных Писаний. Говорится в 29 стихе 3 главы 8 песни Шримад-Бхагаватам, что Кришна мой самый ближний родственник. Так и есть, все, документ. Можно нести в службу паспортную. Все. Родственные связи утверждать. Все. Вот эта вера должна быть. Вера в каждое слово Священного Писания. Вот такая вера называется духовной верой. Почему мы, собственно говоря, все здесь сегодня собрались? Да потому что верим в это Писание. Мы верим в Его, поэтому мы изучаем Его сегодня. Изучаем каждое слово. Мы верим в Шримад-Бхагавату. И мы верим, что просто изучая этот трактат, мы решим все проблемы своей жизни. Вот она вера. Нам этих слов хватит, нам ничего больше не нужно. Причем все без исключения проблемы решим в своей жизни. Абсолютно все. От первой до последней. Если я думаю, что какие-то проблемы нужно решать с помощью другого трактата, то это значит, у меня вера уже отсутствует. Значит, я уже думаю, Бхагавата в чем-то несовершенен. Там чего-то не дописали. Поэтому, если мы верим в это, что с помощью Бхагаватам, Амала Пурана, Высшая Пурана, Безупречная Пурана, в ней нет ничего несовершенного. Если мы верим, что именно с помощью этого трактата мы решим все проблемы своей жизни, значит у нас вера в высшего порядка. Это называется верой высшего порядка. Фактически идеальная вера. Осталось просто не останавливаться. Просто не останавливаться. Не выходить из этого поезда, который едет назад, и опять не теряться на очередной станции, которых много, они все интересные. Люди, когда едут в поезд, они все время спрашивают, а это какая станция? А это какая станция? Это какая станция? Тут главное не привлечься и не остаться на какой-то из станций. А то может быть довольно грустно. Может быть довольно грустно. У меня был однажды случай, я отстал от поезда. Это была довольно грустная ситуация. Потому что я отстал в Сибири. И в самую-самую зимищу. В самую-самую стужу. У нас был какой-то поезд странный, почтово-багажный. И он такой странный поезд, он стоит на каждой станции по 3 часа. Потом очень медленно едет, опять стоит по 3 часа. И в какой-то момент я подумал, ну как-то он долго стоит, надо сходить на вокзал немножко погулять. Я так, знаете, по поездному, в тапочках, в шортиках, в маечке. Пошел прогуляться на станцию, посмотреть, что там происходит. Когда я вышел, моего поезда уже не было. И зима, 40 градусов. Мороз, я один, в тапочках, зрелище такое удивительное. Я пошел к начальнику поезда, я сразу понял, что делать. Я не размышлял, я не думал, все, остаюсь здесь. Теперь это моя судьба. Моя судьба жить здесь. Там причем осталась жена в этом поезде. Причем я даже слышал, как она плачет уже и машет мне в окно, что все. Я сразу понял, надо что-то делать, надо решать этот вопрос. Я тут же пошел к начальнику поезда, взял у него, к начальнику вокзала, взял у него бумажку. Он мне ее сразу дал, потому что я был доказателен по самой своей природе. Дайте мне бумажку, мне ее сразу дали. Я побежал на какую-то машину, попросил меня до трассы довезти. Меня довезли до трассы, я вышел опять в этих тапочках, в этих носках. Первая же машина остановилась от ужаса, увидев меня. Потому что я перекрыл дорогу. Он мне в следующий город. Меня посадили без денег. Я приехал быстрее поезда. До следующего города. Встречал свою жену на вокзале. Махал ей в окно. Жена подумала, что, наверное, вообще с ума сошла. Тут муж отстал. Тут муж встречает ее на следующей станции. Такой же довольный. То ли ситхи какие проявились, то ли что. Но я был... Настолько был настроен вернуться в этот поезд и ехать дальше, что очень быстро решил этот вопрос. Без денег, без ничего, бегом, не одетый, весь какой-то, что это? Вот это есть какое-то наше настроение, то есть мы должны быть активны в этом вопросе, нужно активно возвращаться. А не то, что ну почитаю Джапу лет 20, там посмотрим, что происходит. Посижу, подумаю, Нет, нужно активно решать этот вопрос. Все, мы узнали, что Бог есть, надо с ним встречаться. Вопросов нет. Все, следующий шаг — встретиться с Богом. Где Бог? Бог здесь, все, в храме пришел. Почему? Что? Бог стоит, почему со мной не общается? Какие-то проблемы в сердце? Надо идти срочно решать проблемы в сердце. Почему Бог не выходит на связь? Почему он трубку не берет? Что такое? Может, не хочет со мной разговаривать? Почему он не хочет со мной разговаривать? Анархия какие-то есть. Анархия. Он не хочет со мной разговаривать. Вот он прямо передо мной стоит. Даршан. Даршан, что значит? Бог видит меня. Я его вижу. Мы пришли, Богу показали, все, я здесь. Но этого мало. Необходимо понять, что мешает пойти дальше, почему контакта нет. Почему мы не можем никак выйти на прямую связь. Поэтому осталось просто не останавливаться. И вот эта вера в священные трактаты позволяет человеку выйти за пределы иллюзии. Это не просто вера, это вера, которая выводит за пределы иллюзии. Более того, такая вера позволяет человеку выйти даже за пределы материального мира. Почему? Потому что это знание пришло из-за пределов материального мира. Если мы пойдем за знанием, которое пришло из-за пределов материального мира, мы также спокойненько выйдем за пределы материального мира. Оно знает, куда идти. Оно знает, как входить и выходить. Это знание-проводник. Оно не отсюда, оно оттуда. Поэтому мы его просто слушаем, и перед нами двери открываются. Двери в духовную реальность. Идеальный проводник. Священный трактат, собственно говоря, и называется священным, потому что не является материальным, не является творением материального мира. Он пришел извне. Он знает дорогу, знает путь. Это настоящее чудо. Это находится на уровне чуда. В этом мире есть три непреодолимые энергии. Мы знаем три гуны материальной природы. И вырваться из-под их влияния можно только одним способом. Через веру в священные трактаты. Никаким механическим способом вырваться не получится. Никакими силовыми методами не получится вырваться из-под влияния божественных энергий. Пока у нас не разовьется эта вера, вера в священный трактат, мы так останемся рабами своей прошлой деятельности. А у нас очень много прошлой деятельности. Огромное количество. В трактатах описывается, что если нашу карму увидеть в материальном представлении, и каждое наше ужасное какое-то дело представить в виде горчичного зернышка, то получится гора высотой с Эверест. Огромное количество дел мы понатворили. Ой-ой-ой. Огромное количество. Знаете, иногда а преступника судят, и такие тома приносят. 48 томов дела на одного преступника. И две недели ему их зачитывают. Вот если нам просто зачитать, что мы тут понатворили, и 100 жизней не хватит. Если нам просто это зачитать. Поэтому во время смерти, я Ямарадж, он такие вот вырезки делает. Вот из этой жизни посмотри. Ой. Вот 10 жизней назад, помнишь? Ой. Вот, все это прокручивается очень быстро. Быстрее все это прокрутить, потому что если все наши глупости нам показывают, то у судей депрессия начнется. А уж мы-то изначально в этой депрессии находимся. Очень трудно вырваться, у нас просто не хватит сил преодолеть свою карму. Как бы нас не убеждали в этом последователи кармаканды, которые рекомендуют нам то так очиститься от кармы, то так. Не верьте в это. Кармаканда сейчас пропитала духовную жизнь. Тут попастись, здесь поклонись, тут дотронься, тут плюнь через левое плечо, здесь что-то. Вот. Такие вот. Очень много трактатов из кармаканды, которые советуют нам просто как-то избавляться от кармы. Нет, ничего не получится. В действительности вырваться из-под влияния кармы можно только одним способом. Через веру в священный трактат. Через веру в священный трактат. Поэтому священный трактат так защищается. Целая парампара защищает священный трактат. Следит, чтобы ни одна буквочка не изменилась, чтобы ничего не поменял, чтобы никто не влез, ничего не добавил, ничего не убрал. Все это идеальным образом защищается, нам приносится на блюдечке фактически. Все, только, пожалуйста, возьми, разберись с этим. Возьми в свое сердце этот трактат. И механизм развития веры довольно простой. Интересно, что механизм он такой немножечко необычный. Фактически мы верим, мы просто верим, и со временем наша вера обязательно укрепляется. Вера сама укрепляет веру в нее. Мы верим, и эта вера укрепляет нашу веру в эту саму веру. Такой вот цикл получается. Просто от того, что я продолжаю верить, моя вера укрепляется. Это есть такой волшебный круг веры. И этот круг веры, который я просто не разрываю, а продолжаю верить, позволит нам однажды разорвать другой круг. Круг самсары. Только круг веры в священный трактат может разорвать круг самсары. Потому что тот круг тоже так просто не разорвешь. Тот тоже круг мистический. Круг, в котором мы уже вертимся миллиарды жизней подряд. Такое, знаете, есть иногда чертово колесо. Оно не зря чертовым колесом называется. И вот представьте, что мы в него сели и выйти не можем. Первый круг прокатились, интересно, весело. На город посмотрели. На второй круг уже как-то грустновато. Вот представьте, там застрять навсегда. На этом аттракционе. Вот мы сейчас такие, поэтому у нас лица грустные. Ну как, видел что-нибудь новенькое? Нет. Все то же самое. Ну может хоть что-то новенькое? Ничего, может только пожар увидеть какой-нибудь. Или еще что-то. А похоронная процессия? Чтобы вырваться из круга самсары, необходимо создать новый круг, более сильный круг, круг веры. Так это объясняется в трактатах. Подобное разрушается подобным, так и круг рождения и смерти мы можем разрушить кругом веры. Но если я верю в жизнь, в материальную жизнь, в торжество жизни, что я обязательно добьюсь материального успеха, что врачи придумают таблетку от смерти. И сегодня мы днем об этом говорили, интересно, я вам перескажу немножко. Мы говорили в саму сумасшедшую эту концепцию придумать таблетку от смерти. То есть таблетка, она по определению состоит из материи. Материя по определению временна. Поэтому невозможно временной таблеткой добиться вечности. Хоть что делай. Хоть какое там сочетание временных элементов, оно все равно по определению не может дать вечную жизнь. Потому что сама таблетка временная. То есть эта таблетка окисляется, гниет и в конце концов рассыпается. И мы хотим этой гниющей таблеткой, которая рассыпается и окисляется, добиться вечной жизни. То есть к временному, а добавляют еще временное и думают, что будет вечное. Очень сомнительная концепция. Вот в это верить, это надо быть очень верующим человеком. Действительно верующим. Я вот как-то вот сомневаюсь. Я плохой верующий человек, меня надо выгнать из храма науки. Не верю я в эту таблетку, поэтому на всякий случай пока буду верить Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам хотя бы сразу объявляется как Амала Пурана, то есть вечное произведение. И когда мы к моей временной жизни добавляем вечное произведение, то есть надежда, что все остальное тоже станет вечным. Есть какая-то надежда. Понятно, что не тело, а тело, Бог с ним. Даже не хочется, чтобы это тело было вечным. Лично я отказываюсь. Может, кто-то еще как-то сомневается. Но... Конечно, в шастрах есть такие, да, теории, что... и истории, что прямо в этом теле великие живые существа отправлялись в духовный мир. Но видно, у них с телом было как-то получше все-таки. Поэтому мы на свое тело лучше не будем. Пусть оно тут остается, ему место здесь. Пусть тут. Тут ему будет лучше. Поэтому нужно немножко поменять эту веру. И от веры в самсару, в этот круг жизни, потому что вера в эту самсару оставляет нас в этой самсаре внутри. Мы должны начать верить в священный трактат, который этот круг разорвет. Так что первый вопрос, который задает себе человек, это даже не вопрос. Это даже не вопрос, а верю ли я в Бога. На самом деле первым должен быть вопрос, а верю ли я в священный трактат? Потому что от веры в священный трактат приходит вера в Бога. Если я верю в Бога, у меня может никогда не появиться вера в священный трактат. И потом и вера в Бога тоже пропадет. Такое очень часто происходит. По-настоящему вера начинается с веры в священный трактат. Поэтому видите, мы сидим рядом с Богом, с нашим родственником. Контакта никакого, он с нами разговаривать не хочет. Мы не можем понять, что же ему сказать, но у нас есть рекомендация от Бога. Восстановить эту связь через веру в священный трактат. Поэтому мы сидим перед Богом, но разговариваем о священном трактате. И это восстанавливает нашу связь с Богом. Это и его рекомендация, и его нам наставление, и этот процесс, и это то, что дает нам надежду. Что все действительно имеет смысл. Что мы не зря тут сидим. Что однажды действительно наши глаза изменятся. От веры в священный трактат меняются глаза. И мы уже другими глазами можем и на Бога посмотреть. И на Шиву Прабхупаду. И увидеть душу, сердце друг друга. Фактически, именно вера в священный трактат позволяет нам надеяться на встречу с Богом по одной простой причине. Потому что в священном трактате описывается не что иное, как встреча с Богом. Именно это и описывается. В каждой главе, фактически на каждой странице, описывается, как кто-то встретился с Богом. Причем по-настоящему, лицом к лицу, даже когда его ел крокодил. Нас крокодил уже ест давно. Крокодил зависти, жадности, у него 6 зубов. Все это вожделение, гнев, он ест. Он уже давно нас схватил за ногу. Но нам просто осталось как-то правильно замолиться. Поэтому в этой главе описывается, как так слону, Гаджендре, как он так умудрился взмолиться, что Господь лично появился. Лично появился. Мы этому учимся. И если мы все время, каждый день читаем о том, как кто-то встретился с Богом, ну должна же быть справедливость, согласитесь. Должна же быть справедливость. Но не может быть так, чтобы Господь нам дал трактат, где на каждой странице описывается встреча с Богом, и мы в конце концов с Ним не встретились. Но вот это точно несправедливость. Поэтому мы верим в справедливость. Мы верим, что Господь нас не обманывает, что раз Он дал нам систему, как встретиться с Богом, раз Он нам ее описал, столько томов, столько тонкостей, значит, все должно этим и закончиться. А по-хорошему, если внимательно читать трактат, и действительно читать его с верой, то в последнем томе, на последней странице, когда мы ее закроем, мы должны увидеть Бога. Но это должно быть действительно внимательное изучение. Это должно быть изучение с верой. Поэтому, может быть, ну какое-то время еще пройдет. Может быть, еще надо немножечко поработать над собой. Поэтому сейчас мы наблюдаем некоторую проблему слабой веры. Причем именно слабой веры в священные писания. Они стали такими домашними книгами. У меня дома есть священное писание, все, я спокоен. Священное писание у меня есть. Зато появились другие формы веры. Вера в интернет какая сильная сейчас. Все очень сильно верят в интернет. Такая разлука, когда нет интернета. Очень яркое чувство разлуки. Где он, где он, где? Может здесь есть Wi-Fi, может здесь. Очень сильная разлука, человек чувствует прямо вкус, высший вкус. Раньше говорили, так в Библии написано. Сейчас говорят, я нагуглил, так в Гугле сказано, Гугл-гуру. Но нужно подумать, в чем суть, я не просто это сказал. Почему же интернет так привлекателен? Почему он завоевал весь мир? Потому что раньше, в конце концов, мы могли сплетничать только в пределах своего двора. Помните сплетни? Вышли, посплетничали, друг о друге рассказали, бабушки немножко поговорили. А теперь мы можем сплетничать на весь мир. Человек развелся в Лос-Анджелесе, а сплетничают об этом в каждом доме и деревне. Посмотрите, материя нас опережает. Господь Читания попросил, чтобы в каждом доме и деревне воспевали святое имя. А материя в насмешку над нами, что мы мало шевелимся, в каждый дом и деревню провел интернет. Иллюзия, понимаете? И говорит, ну кто быстрее, и мы проигрываем. Мы реально проигрываем, надо торопиться. Потому что интернет уже есть везде, а святое имя еще не везде. Это непорядок. Непорядок, это реальное противостояние. Можно видеть, оно существует. Провода проводят спутники везде. Мы даже пытаемся что-то делать с этим, какую-то альтернативу даем, свое телевидение запустили, чтобы люди могли смотреть. Все это сейчас распространяется, делаем, пытаемся влиять, но нельзя просто на это смотреть. Потому что мы видим, что деградация реальная, деградация настоящая. И Если говорить о вот этой настоящей глубокой вере в священные писания, то она состоит, эта настоящая вера в священное писание состоит в огромном интересе, который проявляется в желании, в том самом желании слушать, так как будто речь идет о моей жизни и смерти. Вот это вера в Шримад-Бхагаватам. Это вот эта вера в Бхагавадгиту. Если я слушаю этот трактат, как будто речь идет о моей жизни и смерти, что она прямо сейчас решится, что будет со мной дальше, вот эта вера меняет наше сердце. Вот эта вера приводит нас к Богу, к личной встрече с Богом. Слушать так, как будто это самое важное, что я могу услышать в своей судьбе. Так, знаете, в самолете в случае аварийной ситуации объявляют, что он будет делать во время посадки. И все слушают очень внимательно. То есть, когда обычно такое, нет аварийной посадки, когда просто все заходят в самолет, то так весело, бортпроводники рассказывают, все нормально, хорошо. Тут выходы, тут тоже выходы, и тут выходы. И никто на это не смотрит никогда. Потому что все уже были 1000 раз. Но когда командир самолета объявляет о том, что будет аварийная посадка, и начинают то же самое рассказывать. Все. Уши на макушке, все смотрят, слушают, записывают, смотрят, замечают. Посмотрите, где, что, куда, где это там под моим сиденьем, где этот спасательный жилет, что, где, как. Обычно говорят, знаете, ну застегнитесь хорошо. Никто хорошо не застегивается в самолете. А, че? Я никогда хорошо не застегиваю самолет, чтобы было удобно лететь. Но когда аварийная посадка, пристегиваешься, как будто все, что только в этом будет спасение. Вера тут же появляется. Вера тут же появляется, что это важно. Мне приходилось попадать в такие ситуации довольно так. Сразу видно, как вера в выход из самолета возникает, что нужно точно знать, где самый ближний. Потому что до следующего точно не найдешь. Также и мы должны понять, наш ближний выход Шримад-Бхагават. Это наш ближний выход, мы должны так об этом слушать. И точно знать, что в нем говорится. Также в самолете иногда говорят, ну вот мы вам тут чуть-чуть рассказали, но подробности обязательно прочитайте в инструкции, которая впереди у вас в сиденье. Никто ее не берет и не рассматривает. Также мы попали в этот мир, нам сразу сказали Бог в сердце. Надо верить, но, пожалуйста, сам добровольно изучи инструкцию, которую тебе дали. Шримад-Бхагавата. Мы забываем это сделать. Не такие внимательные. Если я реально понимаю, что это жизнь и смерть, то я буду держаться за эту информацию. Я буду бояться пропустить хоть слово. Хоть слово. Представьте себе, что к вам приходит врач и говорит, мы у вас нашли болезнь, вы должны умереть завтра. Но у меня есть точный рецепт, но который вам спасет жизнь. Запоминайте по секундам, что когда надо выпить. Как мы будем это слушать? С большим вниманием. Через 3 секунды выпить это, через 2 вот это все. Мы все запишем, все запомним. Но сейчас мы слушаем так очень все расслабленно. Ну, понятно, о жизни и смерти, все ясно. Болезни, смерть, рождение, слышали 1000 раз. Мы стали такими духовными циниками. Мы к 4 словам. Рождение, болезни, старость и смерть стали относиться обыденно. Как будто это ерунда какая-то. Я вот из жизни могу сказать, вообще не ерунда. Вообще не ерунда. Ни рождение, ни болезни, ни старость и ни смерть. Вообще не ерунда. Вот это вот иллюзия. Иллюзия нам говорит, ерунда это все, а с тобой это не произойдет. И такие-то странные люди болеют и стареют. Понимаете? А мы-то вот. Мы же сегодня в зеркало смотрелись. Явно не старею и не болею. Уж о смерти-то вообще какая-то глупость говорит. Нормальные люди о смерти не говорят. Нормальные люди просто умирают неожиданно и все. Поэтому мы, чтобы не умереть неожиданно, мы должны об этом поговорить. Мы должны к этому приготовиться. Но мало развить интерес к священным писаниям. Вместе с этим надо еще и утратить интерес ко всему остальному. Вот это обязательное условие. Фактически слово «вера» будет для нас больше понятно, если мы его переведем как сосредоточение. Сосредоточенность. То есть во что я верю, это значит на чем я сосредоточен. Если я полностью сосредоточен на священных писаниях, это и есть вера в священные писания. И теперь понятно, что мешает нашей вере. Нашей вере мешает наш собственный ум, который не хочет сосредотачиваться на чем-то одном, который хочет летать по всему миру, залетать везде, куда только возможно, думать обо всем сразу. А хотеть все одновременно, это и есть полное отсутствие веры. Да еще и такой максимальный уровень страданий. Ведь если я не получаю что-то одно, то это просто страдание. А если я не получаю всего того, о чем только можно мечтать, то это страдание мирового масштаба. Это мировое страдание. То есть чем больше я мечтаю, тем больше я страдаю. Есть такие несчастные люди, они ходят по магазинам без денег. Прямо видно, вот настолько человеку грустно. И он ходит, смотрит. Смотрит, как кто-то покупает. Другой симптом веры – это бесстрашие. Если я полностью предался священному трактату, то они меня и защищают. А значит, у меня пропадает страх. Просто нет страха. На все мои вопросы я могу найти ответ в священном трактате. А значит, чего мне еще бояться? Будет проблема, почитаем, найдем ответ. Проблемы будут, да. Что делать, мир проблем. Но я все найду, все ответы найду в священном трактате. Вот она моя вера. Все, больше бояться нечего. Я нашел источник знаний, который меня может защитить, который может ответить на все мои вопросы, который может дать мне путь, который меня в конце концов спасает и выводит из этого мира. Поэтому верующий человек – это истинно бесстрашный человек. Он ничего не боится. Также важно отличать истинную веру от веры ложной. Истинная вера – это вера на основе разума. Разум не выключается, наоборот. Разум должен быть полностью задействован в вере. Поэтому веру ложную еще называют слепой верой. Слепая. Слепая – значит, нельзя рассуждать, нельзя задавать вопросы, нельзя волноваться. Услышал? Все, и с этим теперь живи. Нет, мы волнуемся, заметили? Мы переживаем, мы задаем вопросы. Признак слепой веры – запрет на вопросы. Это признак слепой веры. Вопросы в такой слепой вере считаются малодушием и вызовом к Богу. Просто верь. Нет, в истинной вере объясняется, что вопросы являются частью духовного процесса. Причем достаточно значительной частью духовного процесса. Мы с вами говорили, что истинная вера – это бесстрашие. И в плане вопросов истинная вера – это бесстрашно задавать вопросы. Умение бесстрашно задавать вопросы. По поводу всех тех сомнений, которые возникают в нашем сердце. Причем вопросы в истинной вере – это не сомнения в самом пути, а это уточнение, как по этому пути правильно идти. Подробности, уточнение подробностей. Ведь мы все разные. Мы все разные. И Бог – личность. А значит, могут быть какие-то личные особенности, но в отношениях моих с Богом. Поэтому можно и поспрашивать. А как в моем случае? А как в моей ситуации? Какие-то личные особенности? Так знаете, бывает, мы входим в тот же самолет и точно знаем, что это наш самолет. Но места указывают при посадке. Есть такие рейсы. Поэтому самолет точно наш. Но нужно спросить, какое мое место в этом самолете. У окошка, не у окошка. Может быть, у туалета, что делать? Жизнь такая. Знаете, вспоминается история интересная о том, как жил один такой глуповатый человек. И он увидел, что старики и старухи, когда читают, очки надевают. И он тоже решил очками обзавестись. Парампара. Пришел в лавку, очки попросил, напялил их на нос, взял книгу, смотрит, прочесть ничего не может. Другие очки попросил. И хозяин этой лавки ему давал эти очки, одну за одним эти очки. Ничто не подходит. Тут хозяин удивился, посмотрел внимательно, а тот держит книгу наоборот. Вверх тормашками. И спрашивает его, а почему вам очки-то вообще не подходят? Что вообще происходит? А глупец ему говорит, так вы просто плохими очками торгуете. Вот смотрю и ничего прочитать не могу. Дайте мне хорошие очки. Ну тогда я смогу прочитать. И тогда продавец смекнул. Он нас спросил, а грамоту-то вы знаете? Алфавит-то знаете? Читать-то вообще умеете? Сказал, так умел бы я читать, я бы у вас очки не просил. Глупец думал, что бабушки и дедушки, одев очки, получают возможность читать. Нет, они умели читать до этого. Также и мы должны научиться читать священные трактаты, а не ждать, что что-то мистическое произойдет, нам дадут какие-то суперочки, и мы в этих суперочках увидим Бога, или поймем дорогу, выход, как выйти из этого мира. Так что священные трактаты в вере стоят на первом месте. Просто потому, что люди, которые верят в священные трактаты, если просто человек, который верит в священные трактаты, скажем так, еще правильнее, если мы верим в человека, то этот человек может обретать веру в священный трактат и терять веру в священный трактат. И поэтому иногда эта вера в отдельно взятую личность, она приводит нас к ошибкам. Мы можем терять свой путь. Поэтому трактаты рекомендуют иметь веру в сам священный трактат. И когда кто-то нам этот священный трактат объясняет, мы верим еще и в этого человека. Потому что просто он пока объясняет нам этот священный трактат. Если перестал его объяснять, то мы не волнуемся. Потому что люди приходят и уходят, а священный трактат остается. И наша вера в священный трактат остается. Это очень важная часть гуру-татвы, которую мы должны очень хорошо понимать. И в конце концов, наша вера должна быть настолько сильной, сейчас очень серьезную вещь скажу, что Прабхупада однажды говорил на эту тему. Наша вера должна быть настолько сильной, что даже если все люди, ну, о которых я видел, и которые верили в священный трактат, разочаруются, перестанут верить в священный трактат, и, например, станут футбольными фанатами, бывает и такое, то я все равно останусь и буду дальше продолжать идти по тому пути, который описан в священном трактате. Вот это настоящая вера. Потому что иногда много всего интересного в этой жизни происходит. Мы никогда не должны разочаровываться в самом священном трактате. Одним словом, мы должны, скажем так, еще сейчас глубже скажу, мы не должны верить в священный трактат, потому что другие в них верят. Мы должны верить в священный трактат самостоятельно. Наша вера в священный трактат должна быть самостоятельной, личной, настоящей. Не потому, что другие верят в этот трактат. Не потому, что кто-то верит. Моя вера должна стать моей, не зависящей от других. Вот это наш путь. А иначе я буду все время зависимым. А иначе я буду все время сбиваться. Меня все время будут в стороны куда-то уводить. Я могу ошибки совершать. Мы должны верить в трактат на основе разума, на основе своего вкуса. То есть мы идем за человеком, пока он нам объясняет священные трактаты. И это тоже наша вера. Но если вместо священного трактата нам начинают объяснять правила игры в священный футбол, то мы ищем другого проводника, таков мир. И надо это очень хорошо понимать, чтобы не делать ошибок. Поэтому мы знаем это выражение. Не сотвори себе кумира. Мы должны четко придерживаться этого правила. Либо мы сами изучаем трактат, либо нам помогают изучать священный трактат. Но сам трактат стоит на первом месте. Потому что он действительно пришел из другого мира. Ему мы действительно можем доверять. И трактат сам решает, кто его сейчас будет объяснять. Это личное решение трактата. Это не наше решение, что сейчас я буду объяснять священный трактат. Нет, трактат решает, кто его сейчас будет объяснять. И если не справился, потом он больше этого права не дает. Говорит, что ты как-то плохо меня объяснил. Это некоторая, знаете, наша задача, как художника, хорошо нарисовать портрет с натуры. Если мы плохо нарисовали, то этот художник, то этот человек нам больше не заказывает портрет. Говорит, все, спасибо, больше не надо как-то, я что-то кривовато получился. Так же и наше, то есть мы служим друг другу, объясняющим от Бхагаватам. Но мы должны очень точно обрисовать Бога, мы должны его очень точно передать. Иначе он просто больше не доверит себя в наши странные руки, с нашими кривыми кисточками, подозрительными маслами, с холстом порванным в разных местах. В этом и будет проявление нашего разума. Мы должны действительно послужить священному трактату, не исказив его. Время я уже перебрал немножко со временем. Какой-то, может быть, один вопрос? Вообще вот эта концепция верить без материи, она очень сомнительная, потому что, ну, как верить без материи, если я сам из материи это состою? То есть, ну, как минимум мне нужно будет свое тело задействовать. То есть, думать как-то мозгами, хлопать глазами, не знаю, шевелить руками, ногами, то есть, дышать легкими. То есть, как минимум мне придется, ну, задействовать всю эту механику, а потом мне придется на чем-то сидеть опять-таки. У вас есть что-нибудь нематериальное, на что можно присесть? Ничего нет. То есть все равно все материальное. То есть куда ни присядь, везде все материальное, настоящее. Пола не касается или касается все-таки? Вес асана пола касается? Все-таки касается. Видите, ничего не поделаешь. То есть нематериальное должно не касаться. Поэтому было бы, конечно, здорово, чтобы что-нибудь пола не касалось. Но видите, все касается. Нам придется, нам под чем-то придется сидеть, под чем-то материальным. Под материальным потолком, там еще люди ходят сверху, еще что-то. То есть, не получится все равно, то есть сама эта идея отказаться от материи, находясь в материи, это странная вообще идея. То есть это мы все равно, что должны отказаться от воздуха, что воздух-то материален. То есть если уж, скажем так, если человек нам говорит, что нужно полностью посвятить себе духовной жизни и полностью отказаться от материи, такая некоторая йога-идея, его концепция. Тогда первое, что ему нужно предложить, отказаться от воздуха. Если уж с чего-то начинать, какая главная материя, что пронизывает все? Воздух пронизывает все. Поэтому давайте уж тогда Богу служить без воздуха. Ну, странно это все. Без воды, без земли. То есть не стоять на земле, не дышать воздухом, отказаться от воды, больше воду не пить. Все это достаточно сомнительно, потому что мы по уши в материи. Понимаете, мы не просто мизинцем коснулись материи, а все остальные такие йоги-йоги. Нет, мы по уши в материи. Мы в болоте, так описывается, в болоте. А причем каждое наше неумелое движение затягивает нас еще поглубже в это болото. Я, находясь в этом болоте, говорю, ну я как-то отказываюсь от болота. Ну отказывайся себе, пожалуйста. Поэтому путь дан, путь очень простой, что Бог дал, причем та материя, которая вокруг нас находится, она не нами взята. То есть это не так, что я великая душа, перед рождением мне дали альбом, и я выбираю, кем родиться. Как-то что-то некрасивый какой-то, черненький, что-то это. Вот это. Да я бы никогда себе такое тело не выбрал, если бы выбирал что угодно, только не такое. Я думаю, многие бы сейчас, так сказать, повозмущались, как это. Не может быть такого, чтобы я сам себе это все выбрал. Не может быть такого. Не может быть. Поэтому дали все. Будь благодарен. Вот твое тело, твои ноги, руки, печень, почки, глаза. Пожалуйста, вот тебе семья. Сразу удивись, как только родился. Вот тебе твоя страна. Вот тебе твоя ятра. Все дали. Оно даже не мое. То есть, Это не то, что я такой свободный, хожу, выбираю материю. Материю не выбирают. Это как наручники не выбирают. То есть, если наручники одели, я их не выбирал. Извините, пожалуйста, не одевайте сразу. Можно, покажите мне разные модели наручников. Нет такого. Руки заломали и одели. Насколько я помню этот процесс. Да? То есть, обычно. Причем руки туда, за спину, чтобы не было иллюзий. А по поводу своего положения. Но мы играем в этих йогов таких свободных, вне гун материальной природы, йогов. Это достаточно смешная игра, поэтому мудрецы, они высмеивают эту концепцию, поэтому мы, как вы правильно увидели, то есть мы просто берем то, что у нас есть, оно нам дано Богом, мы это же берем, ему возвращаем. И вот это некоторая любовь, это и есть в принципе любовь. То есть, чтобы ну, любить Бога, не нужно что-то изобретать, потому что изобрести нечего, все уже давно изобретено, нам дано, нужно просто это взять и все. Поэтому она говорит не мудрство и лукаво, собственно говоря. Вода, цветок, листок, плод, вода, все, ничего сложного. Возьми воду, предложи. А все равно ты воду не сможешь сам создать. Все равно ты цветок сам создать не сможешь. Все равно листочек не сможешь создать. Просто сорви и предложи. Сорви и предложи. И будет здорово. И все будут счастливы. Сказал Бог, сорви цветок и предложи. Сейчас вышла какая-то новая книга, где написано, что цветы нельзя срывать. Что они становятся злыми, потом проклинают тех, кто их срывает. Да, вредно, цветы плачут по ночам, когда их сорвали. Бог сказал, не читайте ее. Бог сказал, сорви цветок, предложи мне, все будут довольны, ты будешь доволен, цветок будет доволен. Цветок прямо пищит, когда его предлагают. Мы это просто не видим, потому что у него ротик маленький у цветка. Но если бы мы слышали, он просто пищит от счастья. Потому что родившись цветком, а цветком, собственно говоря, родиться это небольшое удовольствие, я вам хочу сказать. Потому что от цветами обычно рождаются за некоторые распутства, собственно говоря. То есть цветочки. Распутство. Распутство. Это в ведах описывается. За очень грязное, за нехорошее поведение. Но Господь настолько милостив, что он видит наше желание, что мы готовы исправиться. И кто-то нас срывает. Причем довольно-таки тоже экстремально, когда тебя срывают. И потом предлагают. Это такое счастье, когда тебя предлагают. Мы не можем просто сейчас понять это, увидеть, потому что у нас видения нет вот этого. Но это такое счастье, что тебя предлагают. Это вырваться вдруг из этой самсары, из этого состояния какого-то цветка, который родился где-то в поле, растет непонятно зачем. Поливают каким-то ядом. Он даже не пахнет. Современные цветы не пахнут. Понимаете? Это уж совсем такие какие-то нагрешившие цветочки. У них даже запаха нет. Поэтому их также одеколоном. Их в той жизни одеколоном прыскали, 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 прыскали. А цветами родились опять тем же самым одеколоном. Их прыскают, 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 прыскают. Но Бог это принимает. Он говорит, о, цветочек, ну что ж ты там. Как же ты в такую форму-то цветочную-то? Умудрился-то попасть. Ни глаз, ни ручек, ни ножек. Что ж ты? Как же? Такое счастье из этой формы тебе раз предложили. Одели гирлянду, все так здорово, все счастливы, все довольны. Господь, это его план. Это его план, это его, может быть, последний шанс для кого-то вырваться из самсары. Поэтому кого-то в виде баклажанчика предложили, понимаешь? Да баклажана тоже надо как-то так досинеть, чтобы таким родиться. Но мы не будем туда идти, потому что эти разговоры еще... Не дай Бог на этой медитации умрешь. Лучше о Боге. И он дает эти возможности вырываться. Поэтому мы деградируем из человеческой формы во все эти животные, в эти все растения, в эти все цветочки, в эти все овощи, фрукты. И он дает возможность. Это последний шанс вернуться обратно. И мы должны давать этот шанс. Как можно больше цветочков срывать. Как можно больше овощей и фруктов предлагать. Больше и больше. Потому что это шанс, и нам хорошо, и Бог счастлив, и живые существа как-то в себя приходят. Как я до этого дошел? Понимаете? Это все такие тонкие процессы. Поэтому это не просто служение Богу, это еще и служение всему миру. И почему же не помочь-то? Мы должны всем помогать. Это целая некоторая наша миссия, помогать другим. Поэтому Господь никогда что-то не делает, так сказать, просто ради этого. Господь всегда выполняет целый бесконечный цикл благоприятных задач. И тут, а вместе с Гаджендрой еще много чего происходило. Поэтому целая глава об этом. Две главы. Три фактически. Ну, разбирают всю эту красотищу. Красоту служения Богу в теле слона. Что может быть интереснее? Это фактически наш шанс. Потому что, как пишет там Шрила Прабхупада, мы находимся в этом положении. Это не так, что мы должны думать про кого-то слоника история. Я-то не слоник, я-то все-таки нормальный человек. Но мы ведем себя как слоники. У нас такое поведение. Толстокожие немножко. Мы тоже толстокожие. Поэтому нужно очень внимательно прислушаться к этой главе, понять ее глубину. Поэтому берите цветочки, да. Предлагайте Богу. Те, которые есть. И они будут очень счастливы. А тот, откуда-то же их привезли, послужили своим телом. Такая редкая возможность. Угу. Разобрались? Короче, а как у нас со временем? Скажите мне. Уже надо. Уже надо. Тогда потом мне напишите на мой e-mail, я вам с радостью отвечу по e-mail. Я привез несколько книжек с собой. Это цикл лекций. Одна книжка «Успешно жить не запретишь». Вторая книжка «Волшебство любви». И третья книжка «Два счастья в одни руки». Это так, для родных, для близких самому почитать. Очень интересные, вводные. И мы переиздали наш бестселлер «Моя жена богиня». Поэтому тут я немножко написал о том, как правильно воспринимать вообще наши взаимоотношения, чтобы мы были счастливыми. Все книги о взаимоотношениях, о духовных взаимоотношениях, это не психология, это наше некоторое понимание того, как мы должны идти к Богу вместе, взявшись за ручки. Потому что одни к Богу не возвращаются. К Богу можно вернуться только всем вместе. Поодиночке к Богу не пускают. Поэтому мы собрались все вместе, чтобы вернуться в духовный мир. Грантарад Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Нитай Гаура Примананда. Спасибо большое.
Кому нужны книжки, диски, я здесь в углу стою. Пока тут есть возможность 5-10 минут посмотреть, приобрести что-то. Thank you.